Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор с Олегом Нестеровым, музыкантом, композитором, певцом, писателем, продюсером, преподавателем и лидером группы «Мегаполис». Вы начали потрясающие, интересные вещи рассказывать, и спасибо вам за такую открытость, потому что не все и не всегда готовы о своей вере говорить, а между тем это может быть самое важное, что человека наполняет в каком-то смысле. И вы тоже сказали о том, что вам стало с этим легко. Это как-то вот, не знаю, что-то в жизни изменилось. А вы можете рассказать, как бы, что это за ощущение, что с этим стало легче? Почему вдруг вот с верой становится легче? Кто-то скажет наоборот, ведь, ну вот, вот, значит, там надо теперь как-то что-то в себе менять, что-то в себе как-то отказываться от чего-то ради этого пути, а вы говорите, вот легче стало.
Ну, а как может быть по-другому, я не понимаю. Вот, объясните мне, пожалуйста, как может быть по-другому, когда все так? Когда все так, что бы ни случилось, все так.
Я знаю, что у вас есть дружеские, теплые отношения с храмом Живоначальной Троицы в городе Электроугли. В том числе и силами этого храма проводится ежегодный фестиваль «Троица все живое» на Троицу, и группа «Мегаполис» регулярно участвует, и вы, в общем-то, у истоков этого фестиваля стоите. И вокруг этого храма, как и вокруг любого, на самом деле, почти храма, происходит то, что называется социальная деятельность. Помогают больным, обездоленным, всем тем, кому нужна помощь. И вы тоже в этом участвуете, и нередко это может даже ставить для стороннего наблюдателя вопрос. А вот зачем, грубо говоря, на такие вещи тратится время? Вот зачем идти к человеку там в больницу? Очень часто эта деятельность больше даже помогает не тому, кому помощь оказывается, а тому,
конечно,
кто эту помощь оказывает.
Конечно, конечно. Это для того, чтобы понять лучше себя, кто ты, что ты, зачем ты, почему ты и как ты. Такие вещи, они самые важные в этот момент. И важно их делать легко, по доброй воле, с улыбкой. Конечно, удивительные люди служат в этом храме. Отец Андрей, отец Александр, с кем я изначально и познакомился, и их история, их судьба, наши разговоры. И вообще электроугли я наблюдал почти всю свою жизнь из окна электрички, когда ездил на дачу. Это такое закопченное кирпичное было здание с черной трубой, самое страшное место на земле. И отцы-то мне и говорили о том, что когда мы приняли приход, все было не очень. И они начали вот такую вот деятельность, и очевидно, что все по-другому в этом месте. И храм, как это, в общем, и должно происходить, из него идут вот эти вот лучи, которые, в общем, кого нужно, притягивают, кому-то помогают, кого-то заставляют задумываться.
Вы сказали о том, что вот это такая деятельность, то, что мы называем какой-то социальной деятельностью, помощь ближним, проще говоря, помогает тому, кто помогает, лучше понять себя. И этот аргумент, в принципе, в пользу вот этой помощи ближним действительно часто приводится в пользу необходимости волонтерства. Очень часто можно услышать, что вот, если у тебя там проблемы, иди к тому, кому хуже. Вот там к обездоленным, то видишь, что у тебя на самом деле нет проблем. Но очень часто этот аргумент и не срабатывает, потому что, ну, если кому-то хуже, чем мне, почему мне от этого должно стать лучше? Вот как это происходит? Как меняется взгляд на себя в таких ситуациях? Как это у вас было, если было?
Вообще, я очень часто задумываюсь, ну вот, особенно вот в год столетия Русской революции, о том, что пережила Россия, вообще, что пережил мир в 20 веке, и пытаюсь, ну, как-то через себя понять на уровне просто таких личных ощущений, что проживал конкретный человек, находясь в водовороте тех порой страшных событий. Тактильные ощущения, осязательные, все эти неизбежные вопросы выбора, ну, в общем, вот голод, смерть ближних и так далее. И мне кажется, что, читая воспоминания, например, княжны Васильчаковой «Берлинский дневник», это 40-45 год, наша русская княжна, 20-летняя девушка Месси, из хорошего рода, ну, в общем, проводит в Берлине это страшное время и видит, как под воду уходит целая цивилизация, как медленно. А это дневник, она пишет его каждый день и видит, как меняется жизнь окружающих людей, друзей, родственников, родных. Какой ужас начинается там в 44-м. Как она принимает решение и участвует вот в этом заговоре летом 44-го года, и как она тщательно маскирует в своем дневнике, а потом задним числом расшифровывает. Ну, в общем, все эти вот ощущения, я хочу сказать, что каждому из нас посильно нужно эти ощущения в себе пробуждать и стараться проживать для того, чтобы каких-то страшных вещей в нашей жизни не происходило. Потому как революция как общественное явление или историческое явление, или война как историческое явление – это одно, а война, которая касается тебя самого, и что ты испытываешь каждый день и час – это совсем другое. И говорят, что когда память поколения умирает, это предшествует новой войне и новым катаклизмам. И, ну, может быть, своим какой-то очередной задачей я вижу, ну, не знаю как, я музыкант, именно это. И я еще как-то не сформулировал, в чем я смогу этой идее служить, но, тем не менее, я, ну, должен это делать. Ну, например, говорить сейчас на радио «Вера» об этих вещах. И это отчасти ответ на ваш вопрос, когда ты идешь к людям, с кем, ну, не все в порядке в этот момент, кто нуждается в твоей помощи, и ты становишься частью их, и ты им помогаешь, но и ты приобретаешь свой личный опыт. А что это такое, когда я не могу пойти? А что это такое, когда умерла мама? А что это такое, когда... ну и так далее и тому подобное. И ты не читаешь это в книге, не слышишь это там через там третьих людей, а ты просто рядом с этим, и это случается, ну, тоже с тобой, и это делает, ну, это в очередной раз фазирует тебя с этим миром. Вот.
А вот вы сейчас говорите о приобретении этого опыта, о попытке по-новому на себя посмотреть. Не знаю, опять-таки, может быть, я тут как-то чересчур обобщаю, и, может быть, вы меня поправите, но для меня, в принципе, вот та эпоха 60-х, которой ваши спектакли и «Жизнь планет» посвящены, тоже нечто очень близкое этому. Когда люди вдруг стали искать на волне... оттепели, а может быть, оттепель ввиду этого наступила, не знаю, какие-то иные смысловые основания. Вот кто я? Зачем я? Что я делаю? И этот поиск дал великое кино, снятое, да, и великое неснятое кино, которому вы посвятили.
Проекты «Жизни планет».
Планет. Вот я прав вот в этой оценке? Это вот некий поиск дал такие плоды? Поиск нового себя, новых смысловых оснований?
Человек получил возможность действительно заглянуть в себя. Он остался наедине с собой, с одной стороны, а с другой стороны, население нашей страны превратилось в большой ансамбль, даже не в оркестр, а в ансамбль с множественными обратными связями. Физики перекрестно опыляли лириков, лирики, космонавтов, спортсменов, исчез страх. Наша страна получила неимоверную прививку антихрупкости после войны. Антихрупкость – это способность становиться сильнее против любого отрицательного события с тобой происходящего. И этот странный черно-белый лидер Никита Сергеевич Хрущев, который, с одной стороны, позакрывал половину храмов и так далее, а с другой стороны, он дал человеку перспективу и свободу быть самим собой, заглядывать в себя. И что, в общем-то, и стало происходить, резко, внезапно и на всех уровнях. Космос, математика, спорт, кино и музыка. Москва начала 60-х – это мекка классической музыки. Международный конкурс Чайковского. Действительно, мекка. Сюда приезжали доучиваться после европейских консерваторий, потому что здесь было именно то, что нужно. И это время, когда вдруг все стало получаться. Это время, когда все получалось. И мой проект о неснятых фильмах, о невоплощенных замыслах, которые, как ни странно, посвящен времени, когда все получалось. И перестало получаться на выходе из этой эпохи, когда мы стали вползать в совсем другое время, когда изменились разговоры, изменились смыслы. И вот тогда-то все, в общем-то, и тогда все, в общем-то, и поменялось, и эта эволюция, прекрасная эволюция, была прервана сверху и не случилось. Говоря о фильмах, тех, которые должны были случиться, это действительно были бы великие фильмы, если бы Шукшин снял Степана Разина, к примеру, мы бы вообще по-другому сейчас ощущали русского человека. Это был главный фильм его в жизни, а художник такого калибра, как Шукшин, такой художник приходит к нам раз в столетие. Я могу перечислить еще ряд имен. Панфилова с Жанной Арк, с Чуриковой в главной роли. Или, ну, и целый ряд примеров, с которыми можно ознакомиться в нашем интернет-портале «Из жизни планет», planetslife.ru, где это все очень подробно исследовано. И прошивка у страны была бы иная. И иные пословицы, и поговорки, иные герои, если бы это произошло. Но, с другой стороны, эти невоплощенные замыслы, миссия их оказалась совсем иная. Они рассказывают, собственно, о той эпохе. И делают они это, может быть, лучше, чем замыслы воплощенные, потому как мы можем о той эпохе судить по фильмам, которые были сняты, но в какой-то степени эти фильмы уже мифологизированы. Мы, кажется, знаем каждую фразу, каждый взгляд, каждый жест, и не воспринимаем их так точно и свеже. Неснятые фильмы могут рассказать об эпохе, ну, как, например, не выживший о кораблекрушении мог бы рассказать куда глубже, чем тот, кто выжил. Потому как неснятые фильмы именно поэтому и были не сняты, потому что они были острее, живее, точнее, радикальнее, поэтому они им и не было суждено воплотиться. Ну, тот, кто выжил в кораблекрушении, скажет о том, что да, было очень страшно. Я бежал на палубу, наверх, у меня был спасательный жилет, свисток, нас погрузили на шлюпку, через 2 часа вертолет. Но это совсем не то, что бы рассказал не выживший в кораблекрушении, какой это был ужас, как в трюм медленно поступала вода, медленно уходил воздух, медленно наступала смерть. Вот это был бы совсем иной рассказ про кораблекрушение. Вот в спектакле «Жизни планет», который мы играем в Центре имени Мейерхольда 30 и 31 декабря в 7 часов вечера. Это старая вообще московская театральная традиция, которая дает возможность, например, женщинам не одеть красивое платье в 5 часов вечера, а не в 11:30 ночи. Сходить в театр, а потом уже идти к праздничному столу, к друзьям. Собственно, эти спектакли мы играем в Новый год по одной простой причине. На эти спектакли родители приводят своих детей, а дети своих родителей. Это, когда мы с этим столкнулись, мы очень порадовались, потому как это такая нулевая точка встречи поколений, потому как и для тех, и для других это все очень важно, потому как это не ретро и не ностальгия, это настоящему, чтобы обернуться будущим, требуется вчера. Это обретение уклада, который у нас периодически мы теряем, потому как у нас не эволюция, а войны и революции. А уклад – это очень важно. Это с чем молодой человек? Ну, это система координат. И имея эту систему координат, тебе очень просто идти дальше и делать свои уже шаги. А когда уклада нет, то можно бить бутылки у реки, ну и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Знаете, я помню, как я впервые узнал о проекте «Из жизни планет» в 16-м, если не ошибаюсь, году. Это был март, вот такое первое солнышко появляется, очень такое весеннее настроение, и как раз прогремела новость про то, что скончался Валентин Распутин. Я как-то в связи с этим пересматривал фильм «Рудольфио» по его рассказу Динары Асановой, и это тоже кино вот тех лет. Здесь же рядышком и «Июльский дождь» Хуциева. Вот эта вся атмосфера. Я попадаю на сайт «Из жизни планет», включаю музыку, понимаю, насколько точное попадание, вот абсолютно точное попадание мелодики всего и вот самой этой атмосферы, которая создается вот в то, что я чувствовал тогда. Один из героев вашего спектакля – это Геннадий Шпаликов. Кто-то, я помню, рассказывал, что, по-моему, когда Михаил Казаков искал героя на главную роль в фильме «Покровские ворота», ему сказали: «Тебе нужен шпаликовский мальчик». И вот он сказал: типаж шпаликовского мальчика. То есть некий даже вот нового героя создал Шпаликов в своих работах. Вы говорите о традиции, о преемственности, об обретении уклада. Что это было за явление «Шпаликовские мальчики» и сам Шпаликов? И возможно ли появление таких мальчиков сегодня, кем бы они были сегодня?
Ну, конечно, возможно. Но Шпаликов родился в то время, он совпал с тем временем, и когда он перестал совпадать, Шпаликов закончился. Как сказал Павел Финн про своего друга, сценарист и друг Шпаликова, в конце 60-х время разлюбило Шпаликова, потому что она все больше наливалась свинцом. Шпаликов... Вообще страна своего героя, мне кажется, еще обретет. И Шпаликов не до конца не то чтобы изучен. Фигура Шпаликова пока еще... Ну, то есть должно пройти время, прежде чем. И Шпаликов, через Шпаликова, Шпаликов оттепель-то артикулировал. Он назвал вещи своими именами. Он кое-что придумал, с одной стороны, но с другой стороны он ничего не придумал. Ну, говорят, вот Шпаликов придумал оттепельную Москву в кинематографе. До него она была помпезная в кино и очень серая и скучная в жизни. А вот Шпаликов такую ее придумал, и она... Когда мы говорим о Москве 60-х, мы вспоминаем все эти кинематографические образы. С одной стороны, это так, но Шпаликов именно такую Москву и видел. Такой Москве и улыбался, а значит, эта Москва на самом деле существовала. И я вас уверяю, существует до сих пор, если вы встанете летом в 4 часа утра и пройдетесь в районе Таганки, где он снимал некоторые свои кадры, вы даже сейчас увидите Шпаликовскую Москву.
И видите эту баржу, которая плывет у него в неснятом фильме.
Да, если... В общем...
И девочку Катю.
Собственно, Шпаликов – это такой герой надежды. Герой надежды, который к некоторым вещам, например, относился очень серьезно. Проще, я думаю, что будет нашим слушателям почитать воспоминания очевидцев или обратиться, собственно, к... или прийти на спектакль
30-31 декабря.
Собственно, спектакль начинается Шпаликовым и заканчивается. Собственно, четыре пути для художника, четыре пути для человека. Когда мы делали этот спектакль, я до конца и не понимал, почему мы взяли 4 неснятых фильма, почему мы сделали это музыкальное посвящение, написали музыку к этим неснятым фильмам, и почему я исследую судьбы этих художников и эти невоплощенные замыслы. И ответ пришел сам собой, понятно откуда, что это компас, что у каждого из этих художников были... диаметрально противоположные пути: север, юг, восток и запад. И каждый шел этим путем, и каждый был прав.
Напомните, что это за пути?
Ну, давайте, если вам интересно. Например, Геннадий Федорович Владимир Китайский, кто должен был снимать фильм по сценарию Шпаликова «Причал» 60-61 год, был любимчиком у Михаила Рома и вообще первым учеником ВГИКе. Он учился вместе с Тарковским и Шукшиным, но, тем не менее, считался фигурой номер один. Он после того, как этот фильм закрыли, и он не был снят, столкнувшись с реалиями жизни кинематографа, Мосфильма и вообще как слишком, может быть, нежный художник, он выбрал для себя иной путь. Это был, с одной стороны, пророк, который напитал своими идеями целое кинематографическое поколение. С другой стороны, он понял, что он слишком слаб, чтобы идти на Голгофу. Тарковский, как сказал Сава Кулиш, вышел из-под влияния китайского тока к Соляриса. А Тарковский, у него были силы пойти, он пошел, а Китайский выбрал для себя совсем иной путь. Он как-то философствовал с еще одним начинающим режиссером Гордоном о роли Иуда Искариота, как ни странно, и они фантазировали на тему, как бы они сняли его смерть во всех подробностях, как бы они просто поставили по-режиссерски этот эпизод. И двумя годами позже Китайский абсолютно так режиссирует свою собственную смерть. И это путь не делать и не бороться. Путь Владимира Мотыля, который потратил несколько лет на хождение по коридорам и на то, чтобы пробить свой замысел «Семь пар нечистых». Это история про начало войны и про баржу, которую уголовников и политических заключенных везет к отдаленному острову, но фашисты, самолет уничтожает охрану, заключенные предоставлены сами себе, и вопрос выбора. Можно пристать к острову и встать вместе с солдатами, взять оружие и стоять до конца, можно уплыть в Норвегию, попросить политического убежища. И, собственно, путь Мотыля – это делать и бороться. Он сказал, что В конце концов, он сказал, что не стоит тратить время на хождение по высоким коридорам, нужно брать любой маломальский приличный замысел и делать из этого свой фильм, что он и воплотил в фильме, например, «Белое солнце пустыни» или «Жень, Женечка, Катюша». Это путь такой – делать и бороться. Путь Андрея Смирнова, который у нас, собственно, в проекте, в спектакле, его фильм «Предчувствие», где он вспоминает свое послевоенное детство, 1953 год, хмурую школу, уголовный двор на Сретенке и такое беспросветное одиночество малыша в враждебном мире больших. Путь Андрея Смирнова – это бороться и не делать. Он первый подал в суд на государство, он подал в суд на Госкино и выиграл. Но за это на 30 лет он был отлучен от профессии, ему было отказано в праве быть советским режиссером. И путь четвертый, наконец, это путь Шпаликова делать, но не бороться. По 7-8 раз переписывать, опять приносить, опять переписывать. В конце жизни он будет кричать на Мосфильме в коридорах: «Я не раб». Какой из этих путей правильный? На эти темы мы рассуждаем в спектакле «Из жизни планет», мы играем музыку к этим неснятым фильмам, мы рассуждаем на тему художника, власть, свобода и несвобода, мы говорим о невоплощенных замыслах и их жизни после смерти, но самое главное, мы, конечно, говорим про каждого из тех, кто присутствует в зале. Поэтому и дети приводят своих родителей, а родители – детей. Потому говоря про то время, мы говорим про каждого из нас.
Последний вопрос, если позволите, все-таки вернусь к нему. А шпаликовские мальчики сегодня – это состояние общества или состояние души?
Знаете, я вам такую вещь скажу про Шпаликова. Шпаликов в какой-то момент, по моим ощущениям, перестал верить. Вот. И с этим он и ушел из жизни. И, как и любой человек, он переживает разные фазы в своей жизни. И, как говорил Шнитке, про отсутствие финалов в своих произведениях и вообще в произведениях XX века – как будто раз, и все кончилось. И часто жизнь человека – это именно как раз, и все кончилось. В худшем случае это когда все распадается на какие-то незначащие части, и человек просто перестает существовать, распадаясь, еще живя. А красиво, когда человек погибает или умирает с улыбкой на устах, когда он принимает свою смерть как торжество и великий момент перехода в иное состояние. Когда он родился, это была встреча на вокзале, а здесь такая же торжественная, такие прекрасные и светлые проводы. И, возвращаясь к Шпаликову, мне хотелось бы, чтобы наши современные шпаликовские мальчики никогда не теряли веру. Когда им было 20, и когда им будет и 70.
Спасибо огромное, Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис». Сегодня был у нас в программе «Светлый вечер». Я напомню, что 30 и 31 декабря в центре имени Мейерхольда на Новослободской в Москве спектакли «Из жизни планеты», о которых в том числе мы сегодня говорили. Спасибо за эту искреннюю беседу. В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».